Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Пандемия усилила негативную коннотацию слова «вирус». Мы и раньше ассоциировали его с чем-то неприятным и страшным. Грипп, ВИЧ, Эбола. Но вирусы не обязательно несут в себе угрозу. С некоторыми из них человеческий организм сосуществует миллионы лет. Они появились на первых этапах эволюции. Вирусы необходимы нам, например, для выработки иммунитета. Исследуя вирусы, человечество может научиться останавливать эпидемии. С их помощью можно лечить. Сегодня поговорим о полезных вирусах, зачем они вообще нужны, какие функции выполняют, как и в чем могут помочь человеку. На связи со студией «Радио Спутник» ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог Максим Скулачев. Максим Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим Владимирович, что собой представляют вирусы? Мы понимаем, что это что-то неосязаемое, очень маленькое. Ну вот наглядно объясните нам, чем от бактерий отличаются? Для тех, кто прогуливал биологию.
Они принципиально отличаются, потому что, в общем-то, они не живые. Это просто молекулы. Дело в том, что вот если совсем зарить в корень, то вирус – это кусочек ДНК, кусочек генетического кода. И вот, причем хитро устроено, грубо говоря, в этом коде написано «скопируй меня». Если этот кусочек ДНК или РНК, там двух типов бывает вирусов, попадает внутрь клетки, то клетка на самом деле, она не то чтобы тупая, она работает как очень сложный автомат. И если она видит вот этот кусочек кода, в котором написано, значит, вот эту молекулу немедленно начать копировать, она начинает ее копировать. И получается много-много копий генома вируса, этого кода. А в конце концов клетка погибает, лопается, это все выходит наружу и попадает в следующие клетки. То есть в некотором роде вирус – это такой сбой программы жизни, такая бага, а саморазмножающаяся программа. И поэтому у вируса, собственно, нет собственной физиологии. Он там не потребляет энергию, вообще вне клетки это просто вещество, не живое. Угу. А если попадает в клетку, он начинает размножаться. Вот это вот принципиальное отличие от всех остальных инфекционных агентов.
Часто можно услышать от людей, зачем вообще нужны, допустим, комары там, или любые другие насекомые. А ученые объясняют, вот так-то и так-то, они находятся на своем месте в пищевой цепочке и так далее. А зачем вообще нужны вирусы? Какую они выполняют глобальную функцию?
На самом деле это немножко неправильная постановка вопросов. В природе вообще ничего ни зачем не нужно. Так жизнь сложилась. А вот эволюция устроена так, что получается некоторая картина мира, и дальше вот птицы, обнаружив, что есть много комаров, решили их есть. И из-за этого там развились в огромный класс. В этом смысле...
А вирус, обнаружив, что есть много живых организмов, решили в них встраиваться.
Да, вирусы просто есть. Это неизбежная вещь, так устроено копирование ДНК и размножение живых организмов, что вот мы умеем копировать ДНК. В том числе мы будем копировать маленькие кусочки. Вот эти самые вирусы. Вирусы не находятся в... Вирусов никто не ест. Это никакая не пищевая цепочка. Они используют совсем базовый механизм. И в этом смысле, конечно, если вдруг все вирусы исчезнут, то, наверное, ничего страшного не произойдет. Единственное, что они делают, они увеличивают изменчивость всех организмов, потому что вот некоторые вирусы встраиваются, вообще вот эти игры с генетическим материалом, они увеличивают вероятность появления мутаций. И не только мутаций, но, например, есть вирусы, которые, это обычно вирусы более примитивных организмов, там каких-нибудь ракообразных, которые могут заражать существа разных видов, и тогда они могут с собой переносить гены от одного вида к другому, такой дрейф генов обеспечивать. Это все нужно для перемешивания генетического материала более активного, а это ускоряет эволюцию. То есть я бы не сказал, что будет какая-то катастрофа, если вдруг каким-то образом вирусы исчезнут, но, может, эволюция пойдет медленнее. Но это все-таки настолько умозрительные вещи. В общем, опять же, понятно, что вирусы исчезнуть не могут, потому что тогда нужно просто прекратить копировать ДНК и какие-то другие принципы в этом использовать. А мы уже, жизнь сложилась так, что мы копируем ДНК вот так, а значит, возможны вирусы.
Как вирус себя ведет, когда попадает в организм человека или животного? Или в растение? В растение же тоже может попасть,
да,
в этот,
конечно,
кусочек в ДНК?
А ДНК или... Кстати, ДНК хуже подходит растениям, там, ага, определенных биологических, там, в основном РНК-ровые вирусы. А вирус может действовать несколькими способами. Его главная задача – сделать копию себя. А он может это... Ну, дальше мы немножечко углубляемся в биологию. У нас у клетки есть цитоплазма, ядро внутри. Внутри ядра ДНК, в цитоплазме идет вся остальная жизнь. Вот есть вирусы на основе РНК, они, им в ядро попадать не нужно. Они себя копируют просто за счет вот всей этой машинерии молекулярной биологии клетки снаружи. ДНК-овые вирусы изображают из себя, что вот мы на ДНК, мы ваш кусок вашего генома, давайте там нас копируйте в ядре, потом считывайте с нас всю информацию. А некоторые вирусы умеют встраиваться внутрь ДНК организма хозяина, и тогда их уже извлечь вообще невозможно, это становится куском нашей ДНК. То есть тут стратегии поведения самые разные могут быть, но общий принцип – скопировать, синтезировать еще несколько вирусных белков, которые упакуют вот эту молекулу ДНК и РНК, чтобы она была стабильна во внешней среде, потому что, в принципе, это очень нежные вещества, и просто так они не могут существовать. Поэтому вторая часть вируса – это его оболочка, поэтому они такие красивые бывают, самого разной формы вирусных частиц. Некоторые сверху покрыты еще липидной оболочкой, остатками оболочки клетки. Вот, например, коронавирус так устроен. В общем, это такие частицы, несущие маленькие кусочки нуклеиновой кислоты, то есть генома, живущие с единственной целью точно себя копировать.
Максим Владимирович, каких вирусов в природе больше, вредных или безвредных? И вообще, можно ли их подразделять на такие категории?
Ну, на самом деле, они более-менее все вредные. Вот я услышал ваш вопрос, что может быть полезно в вирусах, и, в общем-то, я, пожалуй, вот кроме вот этой условной увеличения изменчивости, но и, может, другими способами увеличивать это, я вовсе не такими ужасными. В общем, я бы сказал, что, пожалуй, в них пользы не больше, чем в компьютерных вирусах. То есть практически нет. Другое дело, что некоторые вирусы уже настолько сжились со своими хозяевами, что не доставляют им особых хлопот. Вот, например, те же коронавирусы для летучих мышей совершенно не опасны, они в них размножаются. В течение всей жизни в мышах все время живут какие-то коронавирусы. Это немножечко, как бы, на это тратится энергия организма, но мыши настолько великолепные существа, им там съесть немножко больше мошек никаких проблем не представляет, они могут поддерживать и свою жизнь, и жизнь вирусов. Вот это вот самый такой, я бы сказал, благоприятный вариант сосуществования с вирусами, просто когда они не особо наглеют, а организм их потихонечку копирует.
Угу. Так, и если вирусам выгодно вот это сосуществование с живыми организмами, то почему некоторые из вирусов убивают?
Вот, это, я бы сказал, вот на самом деле это очень глубокий вопрос, и он напрямую имеет отношение к COVID-19 и вот тому, что мы наблюдаем. Я бы сказал, что это не вирус убивает зараженный организм человека, а это человек убивает сам себя. Вот так ли это все работает на уровне млекопитающих, высших существ, тут ученые спорят, хотя я уверен, что вот это вот очень тяжелое течение вирусных заболеваний, и по механизму это видно. Это все делается не за счет того, что вирус он такой вредный, какую-то интоксикацию устроил, отключил какие-то механизмы. Нет, он совсем маленький, ему совершенно это не нужно, он занимается своим делом. Но наша иммунная система его распознает, и дальше видно, какие активируются элементы этой самой иммунной системы, их, и вот эта активация, она смертельно опасна. Это повышение температуры, это увеличение вообще там, многих параметров воспаления в сердечно-сосудистой системе, и в конце концов возникновение состояния, похожего на сепсис, и вот это все организм делает себе сам. И, ну, классическая точка зрения говорит, что мы просто система врожденного иммунитета, система воспаления, она плохо регулируема, поэтому у нее идет такая гиперреакция. Но мне это странно, что за сотни миллионов лет существования системы она не отрегулировалась. И вот тут можно вспомнить, как устроена защита от вирусов у бактерий. Есть вирусы, которые заражают бактерии, называются бактериофаги. И чтобы остановить распространение инфекции, бактерии включают механизм самоубийства. Зараженная бактерия, там вирус только-только появился, она убивает сама себя, чтобы не размножить в себе этот вирус и не передать его дальше. Вот мне кажется, что все смертельные вирусы, они активируют вот такие механизмы внутри нашего организма, и это просто такая защитная реакция. Так что тут, в общем-то, вирус не виноват. Это просто так устроено, вот таким жестоким способом устроена защита уже не одного человека, а всей популяции, всего вида вот опасных вирусов.
А с какими вирусами человек сосуществует уже долгое-долгое время и которые, в общем-то, неплохо себя чувствуют внутри наших там ДНК, РНК, и, в общем-то, не особо нам мешают, а может быть, даже на каких-то этапах эволюционных, может быть, и помогали?
Ну, тут есть несколько примеров. Есть вирусы, которые никуда не встраиваются, просто они очень заразные, вызывают очень легкое, там, легкую простуду или даже иногда вообще ничего не вызывают, и поэтому на них никто не обращает внимания. И вот тут таких много, но вот очень яркие примеры в этом смысле коронавирусы. У нас есть 4 коронавируса, а не SARS-CoV-2, не вот этот ужасный ковид, который вызывает COVID-19, другие, которые с нами уже тысячи, может быть, даже миллионы лет. А они тоже когда-то перекинулись от летучих мышей через там неких промежуточных хозяев. Но о существовании этих вирусов никто, кроме вирусологов, не знает, потому что они вызывают, да, ими можно заболеть, и если, ну вот, до 19 года у вас случилась простуда, то с вероятностью 25% это был один из 4 коронавирусов. И в них нет ничего страшного, мы спокойненько с ними сосуществуем. Они уже доэволюционировали до той степени,
так,
когда они нам совершенно не мешают жить. И возможно, и с нынешним коронавирусом SARS-CoV-2 произойдет что-то в этом роде, но с одной стороны, вы правы, что вирусу нет никакого резона вызывать такую активную реакцию в организме, но с другой стороны, он и так неплохо размножается, как мы видим, он заразил там сотни миллионов, если не миллиард человек, то есть он крайне успешен. И в этом смысле у него изменяться в сторону пониженного какой-то патогенности им тоже особо не нужно. То есть он достаточно стабилен. И за сколько времени он эволюционирует в более безопасный вариант, это могут быть десятки лет, могут быть сотни лет, может быть тысячи лет. Это довольно сложно предсказать.
Угу. А вот вирусы, которые встроились, да, в наш геном и стали каким-то образом влиять на процессы, происходящие в организме. Я, если честно, так до конца не понял, что там в исследованиях американских и французских генетиков, но там упоминаются слова ретровирус, гены белков, и, в общем, вроде как они установили какую-то взаимозависимость, что белки, оболочки ретровируса, клетки стали использовать для регуляции работы плаценты. Ну, то есть вроде как это какой-то положительный эффект.
Да, такое бывает, потому что у нас на самом деле в геноме видны обломки кусков вирусов, которые встраивались раньше. И у них вот есть, во-первых, эволюционная функция, это они прыгают там, по геному увеличивают изменчивость. Плюс иногда вот те механизмы, которые очень изощренные, придумывают вирусы, поскольку если этот кусок уже встроен в ДНК, то он, это уже свойство организма. А дальше эволюция устроена так, что все, что у нее есть, она пытается использовать в мирных целях. И вот это один из примеров, когда исходный вирусный механизм был, начал использоваться клеткой. Но я уверен, что и без этого наверняка эволюция придумала бы, как устроить там хитрые плацентные белки, но в данном случае это был удобный инструмент, им воспользовались. Что это, конечно, это сосуществование, но оно, конечно, вот такие полезные эффекты, точнее, не полезные, а когда клетка научилась использовать что-то вирусное, это, конечно, большая экзотика. В основном тут, конечно, счет в пользу вирусов.
Но, по сути, это как ненужный посредник, да? Можно было и без него обойтись в теории.
Оно раз... Это вот принцип биологии эволюции. Если что-то есть, оно может работать, надо использовать. Просто в эволюции настолько маловероятно, чтобы создалась какая-то новая система, и биология лепит новую систему из всего, что ей доступно. Доступны куски вирусов, ну, замечательно, будем ими пользоваться.
Эндогенные вирусы или эндовирусы – это те, которые внутри нас, да, или внутри живых организмов?
Да, это встроенные, вот такие встроенные вирусы.
Ага, а в таком случае должны быть и экзовирусы?
Да, это все остальные. Как,
это а те, где, которые... они-то где как бы находятся, в каком пространстве?
Они во внешней среде, точнее, они, ну, то есть они не встраиваются в, ну, или могут встраиваться, но там не встраиваются, скажем, в половые клетки, поэтому их нельзя передать. А, ну, вот такие вирусы, как вирус гриппа, коронавирус, вирус табачной мозаики, они просто есть во внешней среде, и они все время заражают одного человека или там, одно растение за другим. А, и это, то есть подавляющее большинство вирусов, это они экзогенные, это обычные вирусы.
А во внешней среде это вот пример какой, где они? На поверхности там пола?
А вот тут это самая важная вещь, которую очень многие не понимают. И из-за этого непонимания, собственно, во многом и случилась пандемия. А вирус во внешней среде, это не бактерия. Бактерия может жить там на каких-то субстратах или может образовать спору, валяться в земле или на какой-то поверхности там очень долго, годами. А вирус, он, вот есть заболевший человек, он чихнул, вылетели частички влаги из его рта, содержащие вирусные частицы, и дальше вирус на самом деле, по-хорошему, есть несколько минут, чтобы заразить другого человека. Потому что как только эта частичка упадет на поверхность и высохнет, изменится структура вируса, он станет неинфекционным. Поэтому, чтобы вирус существовал, его постоянно должны передавать от одного человека к другому. Вот этот жесткий карантин в Китае, который был введен, он остановил передачу вируса на самом деле там на неделю, и дальше все, весь вирус погиб. Потому что все люди за неделю его забивают в собственной иммунной системой, внутри человека его время жизни ограничено, а вот этими днями, а во внешней среде его время жизни ограничено, я боюсь, минутами. Если вот за это время он не успевает кого-то заразить, все, на этом цепочка оборвалась, вирус исчез. Если бы так сделали все, то никакой пандемии бы не было. Но из-за вот глобализации, из-за того, что мы настолько свободно перемещались и общались друг с другом, да еще и зачастую плевали на всякие ограничительные меры, у вируса все время есть следующий человек, в котором он сможет продолжить жить. И вот так, поэтому вирусы, в отличие от бактерий, во внешней среде практически не существуют. Они существуют только внутри очередного зараженного человека.
Угу. А это произошло только вот из-за свободолюбия и наплевательского отношения? Или все-таки мы не до конца еще тогда понимали, как это работает?
Да нет, это все понимали уже там, я думаю, к февралю, в феврале 2020 года. Вот этот механизм был понятен. Но дальше как бы человечество начало вести себя весьма глупо. И это, ну, я недавно давал интервью, на меня со страшной силой наткнулась какая-то медсестра, которую тоже позвали в эфир, о том, что маски убивают. Она меня пыталась убедить.
А якобы маска, люди задыхаются или что?
Да, 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 люди задыхаются, и все ужасно, они пропускают воздух и прочая ерунда. И вот пока мы обсуждаем вот эти очень важные проблемы, вирус спокойненько распространялся, потому что маска делает очень простую вещь, она не дает частице разлететься, и тем самым еще больше снижая вероятность, что человек, зараженный человек заразит кого-то другого. Но поскольку вот тут есть место для обсуждений, как неожиданно выяснили ученые и врачи, меры приняты не были, или если были, их не исполняли, вирус продолжает вот так прыгать от человека к человеку и существовать.
А от чего зависит мутация вирусов и ее скорость?
О, это страшно интересная вещь. Вирусы устроены так, что когда они копируют себя, специально сделано так, что они копируют себя неточно. То есть там ДНК или РНК вирус состоит из 10-30 тысяч букв. И это и есть вот тот самый код с надписью «Скопируй меня». Но при копировании иногда одна из этих букв заменяется на другую. Это появляется мутация. И тем самым, когда, вот опять же, возвращаемся, чихает зараженный человек, из его рта вылетают миллионы копий вируса, вот они все немножечко разные. И между ними, когда они заражают следующего человека, начинается социалистическое соревнование. А какой из этих вариантов лучше его заразит? Потому что они все немножечко, буквально на одну там, или две мутации, скорее на одну, отличаются. И поэтому если во внешней среде что-то происходит, вирус очень быстро адаптируется к новым условиям. Именно так он, например, перекинулся с летучих мышей там, на каких-нибудь, не знаю, норок, похоже, какая-то звероферма была, а потом с норок на человека. Потому что он увидел новый организм, он его заражать мог, но довольно плохо, но поскольку это было некое скучное существование вот этих самых зверей на звероферме, предположительно, то у него было огромное количество попыток, чтобы дождаться той мутации, которая позволяет ему там хорошо размножаться в этом организме. А потом то же самое произошло с человеком. И в этом смысле вот то, что мы сейчас наблюдаем с омикроном, у всего человечества появился иммунитет к коронавирусу за счет вакцинации или перенесенных заболеваний. Отлично, сказал вирус, будем ждать ту мутацию, которая позволит этому иммунитету хоть как-то уходить. И возник омикрон. И в этом смысле вот эта вот изменчивость вирусов – это их главное оружие, главное свойство, которое позволяет им вот так успешно существовать. Тут забавно, что коронавирус – это еще не самый быстро мутирующий вариант вирусов. У него при копировании работает специальная система исправления ошибок, система пруфридинга. Поэтому он мутирует раз в 10 медленнее, чем, например, вирус гриппа. То есть если бы это был грипп, вот выдал вот такую мощную пандемию, то у нас было больше проблем. Или если появился там более опасный, скажем так, грипп, он и так есть, пандемия постоянно происходит, но просто это онковирус гораздо менее смертельный, чем коронавирус.
Максим Владимирович, а расскажите, что такое онколитика? Как я понял, вирусы вроде как используют для терапии, получается,
да,
на пользу?
Вообще у вирусов есть два промышленных применения. Вот когда вы спрашивали, в чем может быть полезность вирусов, в природе полезность сомнительная, но человек научился вот эти совершенно замечательные механизмы использовать для себя. Во-первых, с помощью вирусов можно накапливать всякие, нарабатывать фармакологические вещества, потому что вот в этот код «скопируй меня» можно вставить еще несколько слов. Например, «скопируй меня» и синтезируй вот этот белок в клетке. А этот белок – это может быть какие-нибудь, например, антитела к раковым клеткам. Есть такие препараты, очень дорогие, и вот их нарабатывают в том числе при помощи вирусов. А совсем изощренное применение вирусов в медицине – это онколитические вирусы. Это специальные генно-инженерно настроенные вирусы, которые заражают и убивают раковые клетки. И либо плохо заражают или вообще не заражают клетки обычные. Это между вот в этом главная проблема рака, что это клетки нашего собственного организма, и их терапии довольно сложно отличить, где вредные клетки, где полезные. И вот это можно сделать, используя молекулярную биологию вирусов. Вирус, он очень зачастую специфичен для клеток. Там, вирусы клеток легкого не будут заражать там, и другие ткани. Вот ученым удалось сделать так, чтобы вирусы заражали именно раковые клетки. И таким образом получается бороться с опухолями, к которым нельзя подобраться ни хирургически, химиотерапию там, да, которые не отвечают на химиотерапию. И, в общем-то, сейчас это самое такое модное и новое направление в онкологии. Страшно перспективно.
Да, Максим Владимирович, у нас время подошло к концу. Спасибо вам большое. В очередной раз Максим Скулачев, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, был в эфире «Радио Спутник».
Спутник «Эрудита».